Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Сегодня у нас в гостях российский философ Александр Дугин. Александр Гельвич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Гельвич, тем у нас с вами очень много. Но давайте мы начнем с того, что волнует, безусловно, каждого россиянина. Безусловно. Многие сейчас говорят о переговорах между Россией и Украиной. И вот тут Зеленский сказал даже накануне, что в этом году надо подготовить базу для мира России и Украины. Наша позиция известна. Президент об этом не раз говорил, и Песков подтверждал. Да, все мы знаем. Но, видимо, все идет к тому, что будет остановка по линии фронта. А вот дальше что? Понятно, что Украину будут вооружать. Оставшуюся часть Украины. Будут вооружать, тренировать, на нас натравливать. А вот ну, что нам делать? Потому что они же и так будут нас терроризировать. Они будут терроризировать наши новые регионы. Мы это много раз видели. Они терроризируют нас здесь, внутри страны. И вы знаете, это лучше других. Вашу дочь Дарью убили, что это перевернуло вообще всю страну. А Запад это не замечал. Что делать?
Ну, во-первых, знаете, есть в переговорном процессе такое понятие, как тайм. Когда накануне встречи в Швейцарии Путин предложил наши условия по мире, он сказал, что это сейчас. А через 15 минут, если я немедленно не получу ответа, будет по-другому. Он ответа не получил, это предложение было проигнорировано. Поэтому в следующий раз, предупредил Путин, условия будут гораздо более жесткие. То есть мы потребуем не только 4 области и, естественно, признание Крыма, но что-то еще. Вот я думаю, что как только Запад проигнорировал предложение нашего президента, наша содержательная сторона, то есть платформа, на которой мы готовы обсуждать переостановку боевых действий, она уже изменилась. И теперь мы объяснили, наш президент расскажет, что он думает сейчас, уже на следующем витке. И далее. Запад и Украина абсолютно не готовы для того, чтобы всерьез рассматривать предложение нашего президента. То есть никакого даже близко сценария, который нас, может быть, устраивает, даже там, в самом таком отдаленном приближении нам никто не предложит. Поэтому я думаю, что мы ведем сейчас совершенно правильную политику. Мы должны продемонстрировать всему миру, что мы открыты к мирным переговорам. Но на наших условиях. Это тоже подчеркивается. Наши условия. А какие наши условия? Исполнение, по сути дела, специальной военной операции. То есть полная капитуляция Киева, смена нацистского руководства и демилитаризация, отказ от вступления в НАТО с признанием 4 областей по их географическим границам в качестве русской территории. Это включает в себя Запорожье, это включает в себя Херсон. И это тот минимум, с чего мы готовы там, начать переговоры и останавливать боевые действия. Соответственно, если вы понимаете, что происходит на Западе и что происходит в Киеве, очевидно, что там как бы любой политик сегодня это обсуждать не будет. А на меньших условиях нам абсолютно невыгодно, незачем, нет никакой причины боевые действия приостанавливать. Просто потому, что сейчас мы освобождаем свои территории, а если это все будет продолжаться, то мы будем вынуждены освобождать. И мы на этом настраиваемся, Одессу, Харьков, Николаев, Киев и западные области. То есть война так война, мир так мир. Либо мир на наших условиях, либо война как получится. И в этом отношении тот фундаментальный кризис, который мы видим в виде начавшейся, по сути, войны на Ближнем Востоке между Израилем и шиитским миром, крах западного стокмаркета, то есть бирж и фондового рынка, падение того же самого биткоина. То есть на самом деле в протесты и волнения во всех западных обществах, полный развал однополярного западного мира и назревающая гражданская война в самих США между сторонниками Байдена и Камалы Харрис, Но разве это те условия, в которых нам надо давать нашему врагу перемирие? Но все идет в нашем направлении. Поэтому как, забудьте о каком-то перемирии. Конечно, президент и Лавров, и Песков должны об этом говорить, чтобы показывать добрую волю России. Но только наступление и победа. Вот наша повестка. То есть вот я все-таки поражаюсь, как мы часто не умеем отделить дискурс вовне и дискурс внутри. Внутри мобилизация, победа, полный бросок вперед, наступление, подготовка для этого всех внутренних ресурсов и материальных, и духовных – это вот что наше общество должно слышать. Запад должен слышать то, что он все равно не будет слышать. Он будет слышать, что мы предлагаем победу. Но это он заткнет, прошу прощения, Запад будет слышать, что мы предлагаем перемирие, мир. И пусть слышит, он все равно это не примет. Но внутри, зная это, что он не примет, и что мы даем на Запад определенные сигналы для того, чтобы обладать образом миротворца, на который вообще никакого влияния не оказывает, но мы так считаем, мы так делаем, но внутренний посыл нашей политики, он совершенно иной. Победа, победа и только победа, иначе ничего. И это разделение нам надо научиться делать и очень спокойно относиться к миролюбивым высказываниям нашей власти. Они, если она их делает, значит, они нужны, но внутри последует только укрепление усиления нашей позиции до окончательной победы. А потом будет мир. За мир, вот для того, чтобы был мир, надо взять Киев, освободить Запад Украины от нацистского режима. Вот после этого перемирие мир.
Александр Гельевич, я поражаюсь вашему таланту отвечать в первом ответе на все мои вопросы, по сути. Но вы уж позвольте, я поподробнее расшифрую каждый, да, позадаю дополнительные вопросы. Вот смотрите, давайте сначала про внутреннюю часть нашу поговорим. Совершенно очевидно, что нам нужно вынести уроки из специальной военной операции. Понятно, что нам надо перестроить промышленность, нам нужно перестроить армию. А вот с экономикой что делать? С социальной сферой что делать? Мы тратим огромные деньги на то, чтобы поддерживать бойцов, поддерживать людей здесь, в тылу, которые работают, ну, кто-то работает на победу, кто-то просто работает. Вот. Что делать?
Это вопрос тоже философский. На самом деле, это вопрос о экономическом суверенитете. И если мы являемся убежденными либералами, глобалистами, то наша экономика является частью мировой экономики и от нее зависит. Поэтому, например, вопросы эмиссии, вопросы богатства, вопросы денег непосредственно связаны с глобальными рынками. То есть если мы производим товары, или там услуги, или поставляем природные ресурсы, которые котируются в глобальном масштабе, мы богатые. Если не поставляем, мы бедные. Но это так только, если мы принимаем западные критерии. То есть, по сути дела, богатые мы или нет – процедура подсчета этого факта зависит от того, признаем ли мы глобальную метрику в экономике или нет. И если мы признаем, то мы уже не суверенны. Мы уже ни о каком суверенитете речь не идет. А если мы суверенны, вот тут наоборот, надо менять экономическое сознание. Существуют другие критерии подсчета того, что мы можем, а чего не можем сделать. Существуют другие правила. Как может осуществляться, например, эмиссия национальной валюты без того, чтобы она порождала инфляцию? Вот с точки зрения либерализма нет таких средств. Больше эмиссии национальной, больше инфляции. Почему? Из-за привязанности к мировой валютной резервной системе, то есть к мировой резервной валюте, из-за признания протоколов и правил Запада, которые, кстати, меняются. Вот поэтому эмиссия национальная ведет непосредственно к инфляции. И мы не можем увеличить количество, например, напечатанных денег, чтобы помочь армии, поскольку мы зависим от глобальных рынков, контролируемых Западом. Вот проблема. И если в вопросе проведения военной операции, если в вопросе сейчас ориентации на патриотизм, мы выходим постепенно из этой зависимости Запада, мы взламываем коды, нам навязанные, то в сфере экономики мы пока очень неплохо справляемся, но это лишь импортозамещение. То есть это, по сути дела, временная мера. Мы откладываем неизбежные экономические трансформации в сторону совершенно иной суверенной экономической мысли, просто исходя латаем дыры и все равно признаем западную модель. Вот эта суверенизация экономического сознания – то, что нам предстоит. Точно так же в социальной сфере. Социальная сфера у нас, кстати, вот с советских времен, мы не до конца ее разрушили. Мы ее рушили. Мы разлагали все социальные институты в 90-е годы, особенно бурно. Но на самом деле, даже вот несмотря на эти 30 лет антисоциальной политики в целом, либеральной, мы что-то сохранили. И сейчас как раз вот этот декаплинг, это очень важный термин. Я сегодня у меня в РИА Новости вышла статья. Называется, я дал название декаплинг, ее изменила редакция, считал слишком сложным, но это главный термин. Декаплинг – это значит разрыв зависимости одной системы от другой. Вот что нам сейчас предстоит осуществить. Декаплинг. Мы должны разорвать пару Запад и мы во всех направлениях. Мы действительно разорвали эту пару, мы осуществили декаплинг в военной сфере, политической, в традиционных ценностях, потому что если бы мы были связаны с той системой, мы должны были, обязаны проводить были гей-парады и разрешать ЛГБТ-шествия в Москве и всех городах нашей страны. В этой сфере, в сфере ценностей, мы декаплинг осуществили, то есть мы разорвали эту пару. В сфере экономического мышления и в сфере социальной политики пока еще нет. Но это значит, нам предстоит это сделать. Поэтому вопрос в том, сколько у нас есть, например, материальных средств и денег для поддержки армии, зависит от того, как мы считаем. Если мы правильно посчитаем, у нас они будут. Ну, например, есть несколько решений. Первый – индекс государственной силы, который сейчас вводится. Совершенно другой создающий рейтинг вообще глобальных государств, потому что там обсчитываются важнейшие вещи. Те, которые в западной либеральной модели не учитываются. Это территория, воздух, там очень много ресурсы, природа, которые ничего не стоят с точки зрения западных метрик, но которые на самом деле имеют колоссальное значение. За них-то мы и сражаемся, и умираем. За это мы платим кровью. Поэтому они не могут быть незначимыми факторами. Или, например, модель Галушки о двухконтурном финансировании, что мы выделяем некоторый специальный эскроу счет для финансирования стратегических проектов, и деньги оттуда почти не попадают в обывательский потребительский рынок. С тем самым угроза инфляции купируется, или она замедляется. Сейчас мы решаем угрозу инфляции путем совершенно либеральным, то есть просто задираем ставку рефинансирования. Но это либеральный метод. А еще есть нелиберальный. А вот на либеральное мы отважиться пока не можем. Но я думаю, все свое время в этом направлении работают наши экономисты патриотические. В этом направлении, я думаю, вот тоже фигура Андрея Ирановича Белоусова очень важна. Он был практически таким главным представителем этой суверенной экономики в нашем правительстве. Сейчас он возглавляет самое, наверное, важное направление Министерства обороны. Но его экономические взгляды спасительны, просто спасительны и неизбежны для нашей страны, если мы хотим победить, а мы хотим победить. Поэтому рано или поздно декаплинг в сфере экономической мысли и реструктурация российской экономики на суверенные рельсы с необходимостью произойдет.
Вот здесь как раз про этот декаплинг. Давайте тогда чуть поподробнее. Смотрите, мы же понимаем, что от санкций никто не откажется, даже когда будет мир. Когда все остановится, когда мы победим специальные военные операции, от санкций никто не остановится. Получается, ну нам что, с ними жить теперь всю жизнь, да? То есть это же будет не просто разграничение, а это будет такой водораздел, при котором даже железный занавес Советского Союза покажется москитной сеткой. Вот. То есть получается все, окончательно водораздел, разграничение с Западом, у нас остается только Восток и Юг, и все? И это навсегда?
Да, навсегда, либо нам нужен другой Запад. Вот с этим Западом навсегда, если он еще протянет какое-то время, значит навсегда. Вот на то время, насколько он будет таким, каким есть сейчас. Но этот Запад, будучи отделенный от нас, от всего остального мира, а он постепенно настраивает против себя сейчас и все остальные цивилизации, сам этот Запад либо провалится в ту бездну, которую он себя роет, либо он изменится. А вот если он изменится, то вместе с этими изменениями рухнут и исчезнут санкции. Но это будет другой Запад. И строить отношения мы с ним будем совершенно по другим принципам. Декаплинг необратим. Мы разрываем пару Россия-Запад. Запад больше не является для нас универсальной метрикой, универсальным стандартом. универсальным эталоном. У нас своя цивилизация, свои традиционные ценности. И это вообще не зависит от санкций. Санкции нам помогли вернуться к себе. Мы начинаем осознавать себя абсолютно суверенным, авторитарным, независимым, могущественным цивилизационным блоком. У нас сохраняются прекрасные отношения с незападными странами уже сейчас при том давлении. И если мы выстаиваем, мы просто меняем архитектуру мира. Поэтому декаплинг осуществляем не только мы. И китайцы готовятся к декаплингу. Исламский мир существует практически в состоянии такого декаплинга на уровне идеологии. Индии это предстоит. А антиколониальная борьба на новом витке. В Африке есть декаплинг. Латинская Америка, которая все больше и больше осознает свою независимость, это декаплинг. БРИКС – это декаплинг. Пока еще Запад играет очень важную роль. То есть этот декаплинг не осуществлен. Но когда он дойдет до своей критической точки необратимости, все, как будет относиться к нам Запад, уже не будет иметь значения. Воюет он, тогда мы будем с ним воевать. Дружит он, будет дружить на тех условиях, которые выгодны нашей цивилизации или нашим цивилизациям. То есть мы должны фактически сейчас опустить Запад, лишить его короны, лишить его права определять всю мировую политику. Запад больше не лидер, мы бросили ему вызов. Больше ему никто не должен подчиняться. Все. И вот, конечно, на Западе спрашивают, разве так можно было? Да, можно. Вот Путин ответ, можно. Си Цзиньпин ответ, можно. Так можно. Мы осуществляем декаплинг, и надо готовиться жить на планете России. Мы теперь планета, мы теперь космос России. Вот и давайте лучше изучать самих себя и также тех друзей, те дружеские цивилизации, которые находятся наряду с нами, с которыми мы граничим.
Вы отметили, Александр Гильевич, что у Запада два пути. Либо он провалится, либо изменится. А что будет на самом деле? Какое будущее Запада, будущее Европы? Германия без наших ресурсов сгибается уже сейчас, мы это видим. У Франции тоже все не слава богу. Вот они совсем скукожатся, простите меня за бедность речи, да? Или выгребут за счет той же Украины, то есть за счет экспансии в Украину, за счет ее ресурсов, людей и там прочего, да? Или вот что?
Какие ресурсы Украины? Это сейчас страна там в руин полностью находящаяся, дымящихся, потом наша территория. Но это то же самое, что говорит они, скажем, не знаю, выплывут за счет какой-нибудь одной такой не очень богатой африканской страны. Да, конечно, нет. Там Западу конец. Но он может, это как раненый дракон, он может еще, у него есть ядерное оружие, и понимая, что он гибнет, а он гибнет, вот последним экономист, в журнале, очень таком, кстати, как ни странно, реалистичный, просто описывается сценарий гибели Запада. В этом августе начинается кризис, этот кризис сметает всю западную экономику, все западное могущество, все. Начинается эпоха через катастрофу, мы приходим к многополярному миру, который неизбежен. Для нас это шанс. Ну, а что нам переживать? То есть справится Германия без нашего газа или нет? Ну, пусть они, как бы сказать, исчезнут, пусть они рухнут, пусть их съедят мигранты озверелые, которым они будут помогать, как в Британии. Пусть в Америке разразится гражданская война, где все будут убивать друг друга. Об этом они сняли уже фильм, очень реалистичный. Там один шаг остался до имплементации тех же сценариев. Совсем один шаг. Может быть, этой осенью уже все и начнется, потому что противоречие между сторонниками Харрис и Трампа – это противостояние двух миров. Потому что одни за христианские ценности, другие за ЛГБТ. Одни за американское государство, другие за глобальное. Они противоположны сейчас во всем. И друг друга уже видят через мушку прицела. Гражданская война в Америке обязательно начнется. Раньше или позже. Ну и слава богу просто. Пусть они исчезнут, пусть они перестреляют друг друга. Пусть они умрут от холода и голода. Эти люди объявили нам войну и ведут ее еще нашими же собственными руками. Что Украина – это наша такая проклятая часть просто с патологии, выжившие из ума русские, на самом деле, наши братья. Но мы боремся со своими бесноватыми, со своими братьями, потому что брат тоже может сойти, или сестра с ума, и что делать. А они поощряют эту болезнь, они натравливают вот этого как бы бесноватого родственника на свою семью. Это они настолько виновны, вот что я хочу сказать, Запад виновен по отношению к нам. И, конечно, не наша забота его спасать. Но если там установятся какие-то более-менее традиционные системы, как, например, там, в Словакии или в Венгрии у Орбана, если придут консерваторы, такие как Венс и Трамп в Америке, ну, тут мы пересмотрим свое отношение. Как они для начала выплатят нам репарации за тот ущерб, который они нам нанесли, начав эту войну. Мы обложим их санкциями, этот Запад. Мы будем продавать наш газ, нашу нефть там по огромным ценам. Людям, которые хоть как-то были замечены в антироссийской пропаганде, мы потребуем их выдать и отправить в Белоруссию для справедливого суда или в Северную Корею еще. Но прийти к этому справедливому и правильному многополярному миру нам вот так мирно, тихо, спокойно не удастся. Поэтому нам надо сейчас думать о долговременной мобилизации нашего общества. Мы вступили в эпоху больших войн. И война на Украине – это только одна из них. Может быть, первая. Сейчас будет начинаться в наши глаза. Вторая мощная война на Ближнем Востоке. В Газе, собственно, она идет, она просто расширяется. Дальше Тайвань, дальше что происходит в Бангладеше. Этот Бангладеш уводят из-под влияния Индии, тоже глобальные процессы. Сейчас мы вступаем в эпоху больших войн, в ходе которых будет осуществляться переход однополярности к многополярности. Избежать этого нельзя. Украина – это только часть. Для нас это, пожалуй, самое главное. А вообще в мировом масштабе это только часть. А вот когда мы все победим, Запад, когда Запад либо провалится, либо изменится, будем заново думать. Пока тотальная антизападная установка. Сейчас надо думать только о том, как победить Запад. В первую очередь на Украине, но далее везде.
Александр Гельевич, если есть в этом городе хотя бы один праведник, то я спасу этот город. Да, это не я сказал, мы все это знаем хорошо. И в Европе есть... По крайней мере, нам отсюда кажется, что есть здравомыслящие люди, про которых вы в том числе сейчас сказали. Виктор Орбан, премьер Венгрии, Роберт Фицо, премьер Словакии, на которого было совершенно ужасное покушение. По крайней мере, во время предвыборной своей агитации Марин Ле Пен тоже, значит, показывала здравый смысл. Что с ними будет? Их задавят или у них есть шанс?
Ну, во-первых, как бы это точно не наша главная задача. То есть, если Западу предстоит рухнуть в бездну, мы протянем руку тем, кто хочет выбраться, но мы не можем брать на них ответственность. Мы не Бог, мы лишь русские. И мы должны взять ответственность за себя, за Украину, за постсоветское пространство, за строительство многополярного мира и, конечно, послать сигнал дружелюбия и поддержки всем силам традиции, всем противникам глобализации и той сатанинской элиты, которая захватила власть на Западе. Вот все, кто борется с глобалистами, это, по сути дела, наши евразийские партизаны. Собственно говоря, глобалисты их в этом и обвиняют. Вы не поверите, но в Америке во время первого президентства Трампа его обвиняли в том, что он является моим последователем. Сейчас то же самое о Венсе начинаем говорить. Что касается консерваторов в Европе, все говорят, что они находятся тоже под идеологическим влиянием Дугина и под политическим влиянием Путина. Вот посмотрите, сколько тонн бумаги потратили глобалисты на утверждение этого. Конечно, это все не так. Но дело в том, что они видят, откуда исходит им угроза. От Путина и от России, которые утверждают свой суверенитет, от правых популистов и консерваторов внутри самих обществ, от некоторых левых, кстати, тоже противников глобализма, и их же причисляют к нашим агентам. На самом деле, куда бы не повернулись на Западе те силы, которые хотят альтернативы, которые хотят сохранения какой-то нормальности, они попадают в разгад русских шпионов. Мгновенно. И в 99% неправильно, может быть, среди них и есть какой-то там 1% действительно успешных операций наших спецслужб. И дай бог, чтобы их было больше. Но я знаю этих людей, думаю, что, я имею в виду западных консерваторов, многих из них лично, я думаю, что они как раз совершенно искренние люди. И мы здесь совсем не работаем. Могли бы и должны бы, но не работаем, потому что у нас тоже декаплинга не произошло. И в этой сфере, в сфере разведок. То есть мы боимся по-настоящему проводить свою линию в других обществах, но я думаю, что руку спасения мы им протянем. Но не только не так, чтобы вместе с этой рукой они нас утащили в ад, чтобы они в нее плюнули, и чтобы мы спасли токсические образования в лице современного Запада. Современный Запад должен быть уничтожен. И если найдутся здоровые силы, которые его трансформируют изнутри, прекрасно, мы им поможем. Но и в этом случае, даже если вот эти замечательные консерваторы и сторонники традиционных ценностей придут на Западе к власти в ходе гражданской войны или каким-то еще образом, но все равно цивилизационные это различия останутся. То есть мы можем с ними наладить, и должны наладить, будем на дружественные какие-то партнерские отношения уже с другим Западом, Западом традиционных ценностей, Запада, который будет запрещать ЛГБТ, сажать своих трансгендеров, то есть запрещать и наказывать за профанацию священных символов при открытии спортивных мероприятий, как это было на Парижской Олимпиаде. Вот если это другой, альтернативный, совершенно неизвестный нам сегодня Запад утвердится, даже в этом случае декаплинг необходим. Это будет другая цивилизация, мы будем туда ездить, смотреть, как там хорошо, их приглашать к нам, чтобы они тоже могли потанцевать с медведем, поиграть на балалайке, съесть соленый огурец с водкой где-нибудь в 50-градусном морозе в Ростове. Они ведь так все это представляют себе. Ну и хорошо, как бы, вот в Ростове, где там минусы не бывает. Но они их такое представление, все засунуло снегами, медведи, балалайки и красивые женщины, и водка. На самом деле хорошо, но у них такой образ, пусть они приезжают и им наслаждаются. Действительно, можно подобрать в нашей родине какие-то регионы, например, там на севере, которые соответствуют этому описанию. Можно даже специальную Россию такую построить для этого будущего Запада, чтобы они находили там тот образ, который они сами выдумали. Просто такую специфическую, в Сибири, на территории, будет одновременно путешествие в ГУЛАГ, в страну ГУЛАГа, там отель такой, отель ГУЛАГ, куда они поедут, поживут, там посмотрят, видят Россию во всей красе, то есть, но они будут другими. Вот в чем декаплинг. Декаплинг не обратил. Запад перестал быть для нас образцом универсальным, и не только для нас. И поэтому мы можем Запад теперь, когда будем изучать, мы должны добавлять к нему термин вестернологический, западный такой вот тот, который мы изучаем Запад как другого, и поэтому вестернологическая социология, вестернологическая политология, вестернологическая экономика, то есть эта экономика не просто экономика. Сегодня берем учебник экономики, там есть чисто западное представление об экономике и изучаем и обучаем других по этому учебнику. Теперь будет вестернологическая экономика, то есть экономика, которая была создана на Западе, разработана на Западе применяется. А вот теперь настоящая экономика, суверенная, русская, другой учебник, другой подход. Вот декаплинг. Наберем из одного учебника, делаем два. Один вестернологический, другой свой. Свой представить, что написать.
А сложится ли вот эта двуполярная система? Ну, она вообще, вот она может появиться, да? Ну, понятно, что с одной стороны там будет США, Канада, Австралия, там их там союзники, да? А с другой стороны, мы, Китай, Иран. Ну, сможем ли мы создать второй центр силы на Земле? Потому что, ну, тот же Китай, если вот на него посмотреть сейчас, да, он коптеры свои и нам продает, и Украине продает. Да мало того, что он нам их продает, так еще и палки в колеса ставит с расчетами. Что-то какой-то друг, он не очень совсем друг нам.
А нам не надо делать каплинг с Китаем. Вот надо многополярность, это когда мы делаем декаплинг по отношению ко всем. В первую очередь к Западу, потому что он глубже других у нас вошел. Поэтому это самый серьезный декаплинг. Но вообще не надо менять поклонение Западу, поклонение Китаю, или там Индии, исламскому миру. Мы должны вернуться к самодостаточности, к мировоззренческой, экономической, технологической автаркии. Мы должны сами создавать все, что нам необходимо. И тогда, когда мы будем сильными, и Китай, и любой другой полюс будет с нами считаться. Здесь речь не идет о том, чтобы создать двухполярную систему. Надо построить многополярный мир, где у разных полюсов будут свои плюсы и свои минусы. И не будет среди них ни одного, в том числе и Китая, который будет претендовать на гегемонию. Смысл декаплинга – это построение многополярного мира без гегемона, без лидера, без прямой оппозиции. Сегодня речь идет только о том, чтобы укротить демонические, люциферианские аппетиты Запада, которые претендуют на господство и лидерство во всем человечестве, поместить его на его законное провинциальное место. Это будет еще одна провинция мира, а отнюдь не метрополия. Вот это самое главное. Но это не значит создание двух полисного мира. Мы просто ставим место на Запад на место, другие блоки возвышаем. С кем-то у нас могут быть отличные отношения, с кем-то у нас могут быть худшие отношения. Но необходимо признать это право всех цивилизаций, всех народов, всех культур строить свои собственные общества по собственным выкройкам. Ведь сегодня мы живем в абсолютно колониальном мире. Посмотрите, экономика. Это мы говорим, рынок, либерализм, свобода торговли не имеет альтернативы. Это Запад нас так научил. Это его колониальная стратегия в экономике. Мы говорим, должна быть демократия. А как же без демократии? Откуда мы взяли эту демократию? Это новое новаторское изобретение современного Запада, якобы имеющее в Греции какие-то предпосылки. Это очень странно. Они сами сегодня говорят, что там демократия сочеталась с рабством и с сегрегация очень жесткая. Даже митеков, людей, не родившихся в одном городе, не считали в полном смысле гражданами. Это вот, если брать греческий образец. То есть они это придумали, это колонизация. Вот когда мы говорим демократия, колонизация, права человека – это колониальная идеология. Запад придумал таким образом обойти национальное законодательство, чтобы помогать какому-то человеку, который не является гражданином какой-то страны, просто потому что Западу это выгодно. Мы это приняли. Гражданское общество, прогресс, развитие, технологии, искусственный интеллект, постгуманизм и сюда же ЛГБТ, трансгендер – это все признаки прогресса и развития. Это все Запад внедрил во все человечество. И нас сейчас от этого надо избавляться. Вот в чем. В общем, цель всех и русских, и китайцев, а если кто-то на этом пути еще не прошел далеко, ну что ж, но это деколонизация. И Моди, интересно, премьер Индии, Бхара, он призвал свое общество осуществить деколонизацию индийского сознания. Вроде партнер Запада, но он понимает, что необходим декал.
Интересно, Александр Гильевич, вот то, о чем вы говорите, это куда больше равноправие, чем равноправие, которое нам навязывают на Западе. Да?
Конечно, это вообще не равноправие. Это диктатура под видом, это западная диктатура под видом якобы демократии. Мы стоим действительно за равноправную, вот это хороший термин, равноправную организацию человечества, что у каждой представитель любой цивилизации и культуры может иметь полное право строить, что он хочет. И экономику, и политику. Никто не придет и скажет, у вас чего-то не соблюдается. Вы считаете, что соблюдается? Значит, соблюдается. Если ваше общество будет недовольно, вас снесут и построят другое. Все.
Что нам делать с демографией? Что делать с деторождением? Мы же без людей не сможем освоить даже свою землю, да, мы не сможем удержать там свои территории, мы не сможем развиваться. Что нам, аборты запрещать, уходить в деревню, ну, насильно людей переселять в деревню? Так мы до Средневековья докатимся.
Во-первых, смотрите, мы привыкли говорить о Средневековье в каком-то уничижительном моменте, потому что эпоха прогресса, которая пришла на смену Средневековья, осуществил абсолютно такую черную легенду в отношении этой эпохи. То есть мы смотрим на прошлое как на что-то отвратительное. Мы видим совершенно такие грязные обрывки несчастных крестьян, которые бородами там стелятся пьяные по деревенским грязным улицам. А на самом деле мы имели процветающую цивилизацию, русство. И западное средневековье было совершенно потрясающим, разноцветным, глубоким, интеллектуальным. Деградация – это мы, это сегодня. То есть черные времена, черная эпоха – это наша эпоха, а не эпоха, которая нам предшествовала. Вот с этого надо начинать. И мы так и говорим. Аборты. Аборты запрещены во всех религиозных культурах. Если мы разрешаем аборты, мы подписываемся под тем, что мы не верим ни в Бога, ни в религию. Все. Аборты в религиозном обществе невозможны просто. Они принципиально не осуществляется это убийство. Еще более страшное, потому что несчастный маленький человечек просто волей какой-то индивидуальной особы лишается жизни. А жизнь дает не эта особа, жизнь дает Бог. И вот в религиозном контексте аборт невозможен. Что касается жизни на земле. Вот смотрите, мы даже до сих пор сегодня говорим домохозяйство. Мы же говорим квартира хозяйства. В городских условиях детей рожать в значительном количестве невозможно. Нигде, ни в одной культуре. Это социологическая закономерность. Например, из деревни многодетными семьями в каком-нибудь третьем мире, где-нибудь в Индонезии, переезжает семья, где были просто там 20 человек, 30 человек в семье детей, переезжают в город. В первое поколение они еще рожают тоже человек там, 8-7, на второе – 3. В третьем поколении они рожают одного или не рожают вообще никого. Потому что это неудобно, потому что это квартира, потому что это ограниченная площадь, потому что все работают, и надо хорошо жить. Город убивает демографию. Мы вообще не сможем даже говорить серьезно о демографии, пока мы не приступим к заселению одноэтажной России, по строительству одноэтажной России. И это тоже недостаточно. С одной стороны, расселение крупных мегаполисов, где скопилось огромное количество бездельников и извращенцев, неспособных там создать семью или родить детей. Но более того, мы должны, безусловно, изменить психологию этих людей, их нравственный облик, потому что жить на земле – это жить, во-первых, сразу там появятся дети. Во-вторых, детей может быть сколько угодно много, потому что всегда можно прикупить немножко земли или там получить дополнительно. Во-вторых, люди будут заниматься тем, что сами себя жизнь они обеспечат, по крайней мере, на уровне еды, а это уже немало. Потом еду можно будет морковку поменять там, на какие-то штиблеты, и будет жизнь как сметана, жизнь как малина. Лучше не придумаешь. На самом деле, ведь современный капитализм нам не только обеспечивает наши потребности, но и создает потребности. Он заставляет нас желать чего-то, рваться к этому, вожделеть этого. То, что нам абсолютно не нужно, на этом вся индустрия. То есть мы вообще завалены таким количеством бесконечных и ненужных вещей. Мы их жаждем, мы рвемся к ним, мы смотрим, если мы побогаче, там мы смотрим, у кого там у соседа еще дом на этаж выше, или там еще какой-то гектар есть. И это абсолютно тщетная, мертвая, убивающая жизнь, культуру, человеческое достоинство, форма существования. И, конечно, если мы хотим решить демографическую проблему, от того стиля, который является у нас сейчас доминантным, а это западный стиль, это чисто западное влияние, надо осуществить демографический декап. То есть потом, смотрите, мы боимся сказать, назвать вещи своими именами, что нельзя с помощью мигрантов восполнять демографию русского народа. Русский народ вырождается гораздо еще быстрее, чем показывает официальная статистика, потому что мигранты учитываются, их количество и рождаемость среди них, а они-то в городах появляются максимум во втором, а то и в первом поколении, поэтому у них с демографией на первом этапе все хорошо, это на втором этапе, и любой мусульманин, любой таджик, узбек, попавший в Москву или в Санкт-Петербург, в третьем поколении у него не будет детей, или будет один. Он станет точно таким же горожанином, как и все остальные. Но сегодня это совершенно чудовищная, катастрофическая цифра. А что надо? Необходимо сказать русскому народу. Русский народ, если ты хочешь быть, если ты хочешь остаться на уровне героических подвигов своего предка, меняй свою ориентацию. Надо обратиться к нашему народу. Надо сказать о ценности русской семьи. О ценности семьи в целом. Это абсолютно не в укор кому. Но особенная большая проблема русской семьи. Потому что русская семья была целенаправленно уничтожена за последние 100 лет вообще большевистскими экспериментами, потом либеральными. То есть 100 лет геноцида русского народа, которому, в принципе, по нормальных условиям, сейчас нам уже 500 миллионов должно было быть, нас истребляли в первую очередь русских, потому что они были носителями той линии, тех ценностей, которые противостояли модерну, противостояли и социалистической, марксистской версии, и противостояли в либерализму тем более. И вот это долг нашему народу, который является основой нашего государства, строителем, это в Конституции и в указах президента отражено. Мы должны этот долг отдать. И вот те жертвы, которые мы положили на алтарь истории русские, должны быть восполнены. Абсолютно не за счет кого-то еще, не унижая достоинства. Вот смотрите, мы видим, например, исламскую семью. Сегодня мы встречаем исламскую семью большую в Москве, это вызывает раздражение у местных жителей. А должно быть не так. А должно быть, смотрите, какие они молодцы. А где мои еще 5 детей здесь? Почему я выхожу замуж или женюсь там, в 30 лет, когда уже там, только уже пора там, на пенсию, и при этом там, не собираюсь создавать семью, воспитывать детей, и, например, развожусь. Это абсолютно индивидуалистический подход, разрушивший самосознание нашего народа. Наш народ должен понимать, что брак – это таинство, брак – это долг, брак – это миссия. Семья – это искусство, семья – это огромное важное дело, и у тебя нет шансов. Вот ты вначале постарайся ошибиться, и все, необратимо. Не только запрет абортов, не только расселение городов, но и как бы осложнение развода. Совершенно иное отношение именно к русским семьям. Их не надо выделять, не должно быть никакой дискриминации. Помогать надо всем, но психологически надо вытягивать наш народ, именно русских, который является ядром нашего государства, который больше других пострадал за эти эксперименты, столетние эксперименты, надо вытягивать его принудительно из той демократической ямы, в которой он находился, и в которую он попал. И вот не надо этого бояться. Почему мы этого боимся? Потому что мы не осуществили декады. Потому что мы боимся произнести слово «русский». Посмотрите, как от этого шарахаются до сих пор. Вот шаман поет, все вроде ему весь народ подпевает. Народ-то нормальный. А какую-то интеллигенцию, интеллигента или интеллигентку посмотри в ВУЗе. Там просто шум, кудахтанье, как же так, он поет, это же опасный национализм, а ЛГБТ не опасный, нет, ЛГБТ замечательно.
Александр Ильич, ну вы же прекрасно помните, еще совсем недавно, там, буквально там, 5-10 лет назад, в правой фанатской среде появились футболки «Я русский». И вот за эти футболки, ну, если не сажали, то очень сильно притесняли. Просто за футболки, где было написано, что «Я русский».
И вот кто, интересно, вот посмотреть бы на этих вот людей, кто все это творил. Вот 100 лет над нашим народом измываются, проводят совершенно убийственные статистические эксперименты, а когда мы начинаем уже похватываться, вдруг никого нет, как будто все, ни таких вот не было решений судебных, как будто применение статьи 282 не было, как будто огромное количество нашей интеллигенции не визжали благим матом, как только кто-то поднимал вопрос о патриотизме. Даже со слова «патриотизм» его пытались настолько отождествить с фашизмом в 90-е годы. И это же и в этих есть авторство, в этих действиях есть как бы своя группа поддержки. Я понимаю, что очень многие отсюда спрыснули просто из страны.
А кого-то сейчас уже обменяли.
Да, вот это они те же самые на самом деле. Так давайте их тоже обменяем. У нас, наверное, еще есть какие-то разведчики. Давайте соберем вот этих всяких прозападных правозащитников, этих борцов с русским национализмом просто и тоже на кого-то обменяем. На прекрасных людей, на героев, на разведчиков, на по-настоящему ценные кадры. А вот это вот как бы, и действительно сейчас вот где-то я прочитал в Телеграме, быть воином, жить вечно, быть либералом может и отменять. Вот как бы два выбора у нас в стране, быть воином, жить вечно, быть либералом может отменять. И вот те люди, которые демонизировали русское самосознание, я понимаю, что бывают крайние формы, безобразные формы национализма, расизма, шовинизма, ксенофобии, это отвратительно, но... Обратите внимание, это антирусский. Это противоположно нашему культурному коду. Мы никогда такими не были. Расизм нам генетически, просто по генам нашим, чужд абсолютно. Русский человек – это антирасист. Мы рождаемся и воспитываемся в культуре противниками российского подхода. Для нас открытость сердца – это и значит быть русским. Вот мы когда видим человека доброго, хорошего, искреннего, мужественного, мы говорим, так он же русский. Простите, говорит, я араб. Ну, все равно ты русский. Почему? То есть мы так же смотрим не по коже, не по языку. Мы смотрим по нравственному облику. И мы считаем, что человек, у которого нравственный облик высокий, он и есть наш. А вот не наш, это уже тот, на самом деле, даже среди нас самих, среди русских, чистокровных русских людей, когда мы видим какой-то такую коррупционную скотину, просто мы говорим, он не может быть русским. Он просто вот, это не так. Он, наверное, и мы начинаем уже дальше говорить, что к нему кто-то примешался. Но не из другого народа. Примешался кто-то из нерусского духа. Какой-то там вот от того, где русским духом как раз не пар. То есть какой-то поселилось нерусское существо. Поэтому здесь очень важно. Конечно, не надо никого наказывать. Но дело прошлое. Но сейчас надо эти футболки «Я русский» раздать всем. Просто и особенно надо раздать татарам, башкирам, не всем, которые захотят Они скажут, и я русский тоже. Я русский, татарин. Он напишет ручкой там на майке. Там, майка получается от государства, я русский, а татарин. Он приписывает сам. Хочет припис, хочет не припис. Хочет напишет, я татарин, мы будем его уважать, потому что это человек, который совершенно замечательный. И наш друг, и вместе мы с ним строим великое государство. И строили уже много лет.
Александр Гельевич, вернемся в большой мир. Да? Немножко выйдем из русского мира. Не могу не уточнить. В мире три надрыва сейчас. Украинский, точнее, даже не надрыва, а нарыва. Вот так, наверное, правильно сказать. Украинский, тайваньский, ближневосточный. Они все должны порваться или совершенно не обязательно?
Ну, я думаю, что еще и больше, и Сакибо в Венесуэле назревает, и конфликты в Африке обостряются между колониальными силами и силами сопротивления. Я думаю, что так или иначе все шесть глобальных цивилизаций, кроме западной, в мире сейчас гептархия, семь полюсов, причем Запад претендует на то, что он один, а их остальных не существует. Вот эти все шесть полюсов, они так или иначе вступают в конфликт с Западом, его гегемонией. То есть все эти фронты одной и той же войны. На Украине это российское государство, цивилизация воюет с Западом. В Газе и на Ближнем Востоке это исламская цивилизация втягивается в конфликт с прозападным Израилем. В Китае это... Тайвань, это Китай не против тайваньцев, это Китай против Запада, снова против того же Запада. Три фронта одной войны. И, конечно, они все точно будут активированы. Что-то раньше, что-то позже. Это неизбежно абсолютно, если Запад не рухнет раньше. Но одновременно я прогнозирую также конфликты, которые будут затрагивать непосредственно Индию. Ну, например, или внутренний исламский фактор будет активирован, либо далиты, так называемые неприкасаемые, с которыми фонд Сороса работает там многие десятилетия для того, чтобы их поднять на протесты против легитимной власти политических элит индийских, которые все больше и больше встают тоже на сторону государства, цивилизации. Это, возможно, из Бангладеш, может быть, из Шри-Ланки. То есть конфликты и в Индостане, и вокруг него назревают. Может быть, Пакистан-индийский конфликт. Африка и Латинская Америка. Все цивилизации представляют собой, имеют некие зоны, которые являются пограничными фронтирами между многополярным миром и однополярным. В этом и смысл современной политики. И пока мы это не видим ясно, не способны визуализировать, что все эти фронта, которые открыты или будут открыты через какое-то время, это фронта одной и той же войны, войны многополярного мира против однополярного. И мы не исключение, и наша война на Украине – это не какая-то агрессия в национальных интересах. Это священная борьба за альтернативный, более справедливый, более правильный, более честный миропорядок. И другие фронта, поэтому мы должны осознавать, что сегодня против Израиля, как бы мы к нему ни относились, сражаются наши братья и наши сторонники. К Израилю, может быть, ничего личного, но он выбрал свою сторону, он на стороне Запада, и, увы, ну тут уж пеняйте на себя, как бы у нас не были хорошие отношения. Но если мы даже, например, вот у нас много соотечественников в Израиле, да, много, но посмотрите, кто туда бежит фактически. Ведь если бы, например, представляете, наши либералы бы бросились в Китай или Иран, после убегая, например, от мобилизации или от чего-то еще. Ведь мы по-другому отнеслись и к Китаю, и Ирану. А если они все валом валят в Израиль, ну, значит, у этого есть какие-то основания. Я не хочу ничего плохого сказать против Израиля, но мне кажется, Израиль сам против себя достаточно плохого. Не то, что говорит, а делает. Его жестокость в отношении палестинцев, она превосходит все уже человеческие вообще границы. И он продолжает так себя вести. Это просто вторая Украина, вот строго говоря. Между ними можно как бы увидеть очень много параллелей.
Только более сильная.
Куда более сильная и более дорогая Западу. Запад действительно делает ставку. Там украинского лобби нигде нет. Там нужно только какие-то среди подсобных рабочих западных ресторанов. Маленькое лобби. А у Израиля есть огромное лобби в США, в европейских державах. Да, это более опасно. Но все-таки ислам – это тоже исламский мир. Это огромная сила. Он постепенно мобилизуется. Не сразу, они не хотят вступать в конфликт с Западом, но они втягиваются и будут втянуты. в этот конфликт, даже если они этого не хотят. Китай хочет отложить войну за Тайвань. И это правильно, но это неизбежно. Рано или поздно это придет. Я вообще, мой взгляд на эти нарывы, как вы выразились, что чем быстрее мы все их вскроем, тем быстрее мы победим. Вот смотрите, Запад, вернее, исламский мир, как он реагирует на Газу? Начинается в начале вот эта выходка Хамас, такая двусмысленная, как минимум, а вообще преступная, на самом деле. Но что дальше следует? Дальше Израиль, у него полностью нет никаких ограничений, начинает уничтожать мирное население. Вот момент, когда Хизбалле, Иран и Хуситам, и всем остальным, и, кстати, Эрдогану, и Египту, и Ливии, всем надо объявлять войну Израилю, несмотря ни на что, и Саудам там подтягиваться, всем, и покончить с ним быстро. Потому что сейчас что Израиль? Хамас он почти победил. Ну, не до конца, но победил.
Газы почти нет.
Да, газы почти не дальше, сейчас Хизбалла на очереди, потом Иран. То есть Израиль ловко, и, конечно, это Запад, сбивает консолидацию, расчленяет своих противников и поканчивает с ними один за одним. А если по ним вместе набросить? Вот что ждать? На мой взгляд, вот пора как бы включиться в эту войну всем. Вот прямо бы сейчас бы Китаю напасть на Тайвань. А знаете, что они ждут? Они ждут декаплинга. Я даже был недавно, только что, день назад, там с одним очень высокопоставленным китайским таким олигархом, которому половина Силиконовой долины принадлежит. Он говорит, мы ждем декаплинг на наших основаниях. Мы хотим разорвать отношения с Западом, но так, чтобы наша экономика не пострадала. И Запад, он говорит, хочет того же. Он тоже осуществляет декаплинг с Китаем, только на своих условиях. Вот только для каждой осуществляет декаплинг со своей стороны, и поэтому Китай тянет с Тайванем. А то уже и этот третий фронт был открыт. Поэтому время декаплинга, время большой войны, надо к этому готовиться, идут катастрофы. Но, слава богу, эти катастрофы уже не только нас затрагивают. Мы уже в катастрофе. Это тяжелейшая война, и в общем, как бы наше пробуксовывание – это трагическая ситуация для нас. С другой стороны, мы возвращаемся к себе, пусть таким жутким способом. Но сейчас это будет глобальная катастрофа, и это нам шанс. Если мы-то уже вот в процессе декаплинга, а другим это еще предстоит. Потому что если когда падет Запад, все, кто будет им органически связаны, падут следующие. И вот задача. Когда Запад рухнет в такую воскребаемую им бездну, дыру, в этот момент мы должны на ее, на ее краю, на ее грани сохраниться. И мы идем в этом направлении. И я думаю, что мобилизация нашего общества должна быть тотальные. Мы должны по-настоящему проснуться к тому историческому моменту, в котором мы живем. А потом мы полны фантомными болями, какими-то ностальгическими переживаниями, безответственными грезами. Но тоже это русская черта. И обломовщина на нас не отпускает.
Про Америку пару слов. В чем разница для нас, Трамп или Харрис? Мнение Путина мы знаем. И вот вы уже сказали, Александр Гильдович, что Трамп для нас лучше. А Путин говорит, что демократы лучше, потому что хотя бы мы знаем, что от них ждать. Вот. Есть все-таки разница? Или неважно, кто будет, и уже не отвернуть, и они так и будут отрывать от нас все, что только можно?
Ну, во-первых, наш президент говорил, я в лосороне, и посмотрели, у него глаза смеялись, уголки его серых спокойных глаз, и там блестела едва заметная улыбка, как и положено чекисту, чтобы как бы не выдавать все, что он хочет. Но представляете, он поддержит Трампа. И что будет? И после этого Трампа окончательно похоронят. Потому что если Путин сказал какое-то хорошее слово о Трампе, надо хоронить. Когда он сказал о Байдене, это как бы разрыв шаблона, это короткое замыкание. Потому что с точки зрения американца Путин должен хвалить Трампа, а Трамп должен быть путинским шпионом. И если что-то идет не по этому нарративу, не по этому рассказу, то этого лучше не слышать, лучше это вычеркнуть, лучше это замолчать. Поэтому поддержка Путина Байдена, обращенная к Западу, ее никто не услышал. Услышали мы. А нам это вообще не предназначалось. Понимаете, вот наше мнение для Путина, что считает его народ в отношении там, Байдена и Трампа, для него это не очень важно. Он занимается внешней политикой, у него карты на руках, а у нас только эмоции. Поэтому это тоже не нашим ушам предназначалось. Это предназначалось Западу. Запад это слушать не будет в любом случае. А мы сейчас это как догму возьмем. На самом деле, потому Путин, я думаю, безусловно, ему более симпатичен Трамп, С Трампом мы можем договориться, потому что он реалист и сторонник сильной Америки. Он, кстати, выбрал своим вице-президентом Венса, который противник либерализма, а это уже совсем хорошо. Он причисляет себя к так называемым постлиберальным правым. Он сторонник традиционных ценностей Венс. И, в принципе, вот это уже что-то общее, потому что с Байденом и с хохотушкой Камалы Харрис у нас вообще ничего общего нет. Она за ЛГБТ, за перверсии, за глобализацию, за постгуманистические опыты над людьми. Фактически это еще хуже, чем то, что есть. Поэтому здесь очевидно, с Камалой Харрис, если она победит, и с демократами, мы, во-первых, уже знаем, они начали эту войну, по сути дела. То есть мы будем с ними воевать, ну и надо к этому быть готовым. Если придет Трамп, у нас будет окно возможностей, возможно, мы с ним договоримся. Если он будет перегибать палку в переговорах, он, на самом деле, он не очень понимает, что такое Россия, где находится Украина. Но с другой стороны, если Путин будет довольно жестко продолжать свою собственную модель, ну, например, там Украина или гибель человечества, на Украину нам, человечество – жизнь. Вот этот жесткий разговор, тут Трамп, как хороший переговорщик, он подумает, зачем мне Украина, если я могу заплатить гибелью человечества. Я пока живу, там Америка как-то существует, и вдруг я ее потеряю, все потеряю, жизнь, Америку, семью, вообще ничего не будет. За что? За Зеленского, который он сам презирает. Вот стоит только Путину поджать, вот пожестче вести эти переговоры, и очень много шансов, и очень много вероятностей, что то, что Трамп скажет, ну ладно, Владимир, бери, там только дальше, иди. Ну тут Владимир Владимирович скажет, да я не собираюсь, у нас там рядом вообще Венгрия замечательная. А представляете, как будут вести себя потом прибалты, поляки, они скажут, ну что ж, теперь там Россия, победители не судят. Проигравшим можно их обвинить во чем угодно просто. И можно совершенно расстрелять, пытать, обвинить, сказать, что приписать им все, что вот. Но победители-то не судят. Вот если мы выиграем, когда вернее, мы выиграем войну на Украине, с нами будет вообще все человечество по-другому разговаривать. И потом мы можем спросить даже наши китайские друзья, а вы случайно не продавали украинским террористам дрон? Или не, как это? Или мы просто неправильно поняли? И вот потом послушаем вежливые китайские беседы, оправдание вещей, которые, с нашей точки зрения, находятся на грани морали. Если вы за многополярный мир, так, пожалуйста, поддержите нас в целом, Китай нас поддерживает в целом. Это очень важно и очень ценно. Но с нюансами действительно надо будет немножко подректовать. Но только после победы. До победы вообще надо поднимать вопросы. Главное – сохранить наших союзников и приобрести их среди глобального человечества, а не утратить тех, которые есть. Это тоже надо быть очень внимательным.
Будет ли война в США?
Ну, очень бы хотелось, конечно.
То есть, вот хотелось бы, да. А будет ли? Или они поборют все-таки свои противоречия?
Вот смотрите, на самом деле все, что происходит в мире, зависит не только от каких-то механических закономерностей, а от того, что мы хотим. Вот давайте пожелаем все вместе на радио «Комсомольская правда», чтобы гражданская война в США вспыхнула. Вот такой, не будем выставлять свечки или повязывать себе какой-нибудь перечеркнутый американский флаг, просто втайне пожелаем, чтобы наш враг тоже почувствовал на самом себе трудности, страдания, боль, которую мы чувствуем в этой войне. Просто они ее развязали, пусть они за нее заплатят. И лучшей платой будет начало гражданской войны. Это еще лучший сценарий, чем Харрис или Трамп. Да, чем Трамп. То есть вот это был бы самый лучший результат выборов, на мой взгляд. И как мы можем сказать, что будет, что нет? Ведь будущее человечества зависит от нашей воли. Давайте сделаем завтрашний день таким, как мы хотим. Давайте сделаем эту войну для Америки гражданской реальностью. Давайте как-то хорошо. Ну, вот обычный гражданин слушает радио «Эхо Москвы», «Комсомольскую правду» слушает и желает этой гражданской войны. Вроде бы ничего, но слушает представитель наших спецслужб, слушает наше правительство, слушает наши экономисты, слушает наши олигархи. Он говорит, слушай, вот мысль-то правильная в целом. А что вот я могу сделать? Ага. И дальше начинает у талантливого, гениального русского человека мысль начинает работать. Один просто пожелал, тем самым подкрепил общий поток, а другой что-то и сделал. Так вот, вот как будущее устроено. Там нет таких жестких закономерностей. Будущее творится нами, будущего нет. Смотрите, будущее никогда не наступает. Это ведь не случайно. Когда что ж наступает, уже не будущее. Так вот, давайте это будущее строить. Давайте поактивнее относиться к истории, потому что от нас много что зависит. И то, что во всем мире происходит, зависит в том числе от нашего настроения, нашей ориентации, нашего внутреннего переживания. Если мы все хотим победы, победа будет. Вот это и есть дух народа. Если мы хотим гибели врага, враг погибнет. Даже молитвы в христианстве, на что уж наша православная религия добрая, мягкая, и то есть на одоление супротивных специальные каноны, о которых, которые мы взываем к нашим к святым, к нашему Богу, Богородице, с просьбой покарать врагов. Вот Господь, покарай Америку. Устрой там, пожалуйста, как ты считаешь нужным, либо резню, либо войну, либо гибель, либо катастрофу. Покарай нашего врага. И чтобы он опомнился, чтобы он пришел сюда и стал на правильную сторону. Или, например, короткая версия этой молитвы. Господь, помоги Трампу выбраться. Я думаю, вот, и это тоже неплохо. Может, эти вот чудовищные перверты, которые стоят за Байденом и Камалой Харрис, мы уже их видели в правлении. Вот они сейчас и правят. Хуже не представить себе ничего невозможно. Поэтому там Господь, покарай худше и сделай возможным лучше.
Александр Гельевич, через 2 недели страшная дата, 2 года с момента убийства вашей дочери Дарьи, которую мы здесь тоже очень хорошо знали, и наши слушатели очень хорошо знали, потому что Дарья работала у нас на радио «Комсомольская правда». Вот прошло 2 года, что вы сейчас чувствуете?
Ну, то, что и в одном смысле. С того момента я уже ничего не чувствую. У нас кроме боли, она не проходит, и никакого перспективы нет, наверное, не должно быть. Я вообще думаю, что люди, существа, которые должны страдать, наверное, позволение нашего бытия в этом мире не является страданием. Наши герои, наши воины, конечно, утешают, что вот кого бы я ни встречал за эти 2 года, везде, на самых разных уровнях, простых людей, от множества простых людей, до священников, до руководителей государства, все говорят, зато Даша святая, зато она. Вот никаких сомнений ни у кого в этом отношении нет. Она стала героем настоящим, она стала русским героем. Она, наверное, вот мечтала быть, конечно, по-другому, конечно, да? Мечтала сделать для своей страны, для своего народа что-то по-настоящему, по-настоящему важное. Она это сделала. Но это никак не облегчает боль. На самом деле, это уже не жизнь. Тем не менее, я только тем, что я обязан продолжать то же самое, что делала она, что делала наша семья, что мы делали всю жизнь, борьба за наш народ, за нашу веру, за нашу традицию, за нашу страну, за нашу державу, за наших воинов. Это вся наша жизнь. Поэтому я живу только потому, что продолжаю это делать, и Даша не может, да? Дальше. Раньше она мое дело продолжила, теперь я чувствую, что я ее делаю.
А ваш образ жизни как-то поменялся? Смысл жизни изменился?
Да смысл нет, на самом деле, и образ нет. Я всю жизнь только работал, писал, преподавал. По сути дела, формальных изменений не произошло. Не снизил своей активности, но, конечно, буквально даже каждую секунду, и я не могу уже думать, не могу не думать. Представляете, вот когда ты не можешь ни забыть, ни помнить, в одинаковой степени это невозможно. Вот это, конечно, меняет. С формальной точки зрения я стараюсь следовать такому долгу этики своей миссии, в конце концов. Но конечно, и враги. Вот тут точно желаешь, когда гибнут близкие люди, старшие люди, пожилые. Друзья, это очень плотно. Всегда вот, когда дети, даже в языке слова нет, назвать людей, которые вообще дети. Давец, тот, кто потерял жену, давит вдова, тот, кто потерял мужа, сирота, тот, кто потерял родителей, а тот, кто потерял детей и название. Конечно, не случайно, потому что человек даже назвать, дать имя такой ситуации, человеческий язык не поворачивается. У нас нет, потому что тут есть вещи, которые гораздо больнее, сложнее, чем смерть, потеря ребенка. Еще такое.
Александр Гельевич, мы знаем распорядок дня политика, а вот философы как живут? Может, вы, ну, может, у вас какой-то спорт есть? Отдушина ваша в чем?
Ну, вот смотрите, на самом деле Аристотель говорил о том, что такое биос теоретикос, то есть созерцательный образ жизни, не философский образ жизни. Конечно, философ – это не профессия, не занятие, в отличие от политика. Философ – это специфическая форма существования. То есть это существование внутри созерцания. Это созерцание, оно не то, что как-то на него выделяются часы или отводятся какие-то там моменты. Оно пронизывает все, оно, во-первых, не покидает во время сна. То есть не особо это мышление, и бодрствование это мышление. И когда я это мышление осуществляю через разговор, через лекцию, через текст, через чтение или каким-то еще образом, или просто вот смотрю в одну точку, хотя это бывает очень, очень мало, на вообще не было. Ну, можете себе представить условно, что я занимаюсь чем-то, кроме интеллектуальной работы, и это тоже будет интеллектуальная работа. Это образ жизни. То есть философия – это на самом деле то, что берет тебя полностью, тотально и подчиняет все, чем бы ты ни занимался, именно свои вот эти созерцательные цели. Это и есть биос теоретикос, то есть созерцательное бытие. То есть в жизни не остается ничего, кроме созерцания, кроме идей, кроме мышления интенсивного, широкого, осмысляющего контексты. И в этом отношении вот в философской жизни можно там 40 лет назад подумать что-то, потом не думать 40 лет назад и вернуться к развитию этой мысли на другом уровне, ее продолжить. То есть это некая вселенная. Вообще человек, который рождается философом, а потом уже становится философом, подкрепляя эту данность, это человек, в принципе, счастливый. Потому что на самом деле выше призвания трудно себе представить. Люди, как правило, бьются о мысли на каких-то внешних подходах и туда, внутрь вот этого вот созерцательного бытия не проникают. К огромному сожалению. Если бы они проникли, я думаю, что у них все вредные привычки, все пороки, они просто бы исчезли и погасли, потому что в сфере мысли интенсивность такая, что это выше любого другого, скажем, наркотика или алкоголя, или даже страсти. То есть по степени интенсивности переживания в сфере мысли достигается предел возможности человеческого экстатического существования. Мысль – это уже такой вот концентрированный, данный нам экстатический опыт. Любая мысль, но настоящая. Потому что люди не знают, что такое мысль. Люди имеют дело с такими погашенными тенями этой мысли. А мысль сама по себе – это то, что необратимо меняет человека, насыщает его совершенно иным измерением, иным смыслом, и весь мир меняется. Просто мир вспыхивает. Мир стал, представляете, осмысленный мир. Философ живет в мире, где все осмысленно, все имеет смысл. Это совершенно такое волшебное состояние, которое вообще не зависит от того, чем человек занимается. Философ может сидеть, смотреть в одну точку, может писать, может читать, может гулять, может разговаривать с близкими, может передвигаться, перемещаться. Это вообще не имеет значения. Это все формы, это становится формами созерцательного образа жизни, теоретической жизни, биос теоретикоса.
Александр Гельевич, спасибо вам большое. Желаем вам удачи и нам всем победы.
Да, обязательно.
У нас в гостях был Александр Дугин, российский философ. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.